Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
В конце года стала традицией подводить некоторые итоги, и редакция нашей программы попросила меня выбрать самые запомнившиеся интервью старого года. Из тех, что сразу пришли мне на память, я выбрала довольно уникальную историю. В марте прошлого года житель Мельбурна Зиновий Савин, в прошлом военный летчик, отметил столетний юбилей в кругу друзей и близких. И я с огромным удовольствием вспоминаю наш разговор с Зямой, в котором он поделился секретом его долголетия, физического и умственного здоровья и неуемного интереса к жизни.
Когда мне задают этот вопрос, я вынужден рассказывать одно и то же. Секрет у нас самих. У меня нет никакой предрасположенности, никаких генов, долгожителей. Нету. После того, как умерла Рима 5 лет тому назад...
Ваша жена.
Да, я впал в очень тяжелую депрессию. Лежал, не хотел ни спать, ни есть. Лежал в забытии, пока дети меня встряхнули и сказали: папа, хватит, надо заняться делом, доживешь и живи долго. И я постепенно просмотрел там кое-какие материалы из компьютера, нашел инструкции, и я начал делать упражнения. Причем упражнения те, которые я когда-то делал в армии. Я прослужил 22 года, и там у нас был обязательный комплекс. Я делаю 28 упражнений каждый день, модернизирую его. Поначалу я вставал, работал на полу, потом на кровати. Сейчас наоборот. Я просыпаюсь в кровати, начинаю делать растяжки всякие и так далее, и так далее. Половину приблизительно 14 упражнений. Потом я встаю на пол и делаю еще 14. Все раскручивается. Все суставы, руки, ноги, шея. Ну, что вам сказать. Нет ни одного органа, который бы я... так сказать, оставил без внимания. Это первое. Второе. Каждый день я делаю прогулки получасовые по 2 километра каждый. И к вечеру у меня на телефоне есть такая программа, она записывает, сколько я шагов сделал, сколько времени прошел, сколько километров прошел и сколько нагрузка поинты на сердце. Вот эти все показатели я каждый день выдерживаю.
Как я понимаю, вы еще успешно справляетесь и с компьютером, и с телефоном. Да.
Этого добра у меня вполне достаточно. Не хочу сказать, что я очень силен в этом деле. И более того, я даже утратил кое-какие навыки. Я вам приведу такой пример. Мне было 85 лет, я написал книгу «Long Way Home» или «Мгновение жизни» на русском языке. У меня руки плохо работают, дрожат немножко. И поэтому я печатал 250 страниц на компьютере. И потом 8 раз читал, проверял грамотность и так далее. Я обязан был уметь. А сейчас у меня есть мужчина из Джучкея, Миша Мизиков. Этот человек меня всему учит. Вот он мне эти...
смарт-вотч.
Телефон, эти часы телефон. Купил планшет, мне купил 2 телефона разных. И учит меня. То есть, иными словами, кое-что я могу сделать, но я не топ.
Вы интересуетесь политикой?
Да, и что там всплыло с Трампом, это какой-то кошмар. Америка, да. Там с плакатами, со знаменами Украины и американским флагом заполняют улицы, требуют прекратить это дело и помочь Украине. Сейчас идет помощь только то, что в свое время Байден подписал.
Да.
А он еще и не дает. Ну, разве может Украина отстоять? У нее же разрушено все. Какая дикость объявить Украину, что она напала. Ну, это вообще ни стыда, ни совести. И потом его шапка закидательства: давай Гренландии, давай Панамский канал, давай Канаду, понимаете ли, давай газу я возьму, я там буду строить. А палестинцев я вышлю. Да что это такое? Но я вам скажу, что вице-президент сейчас, он выступал, он ни слова не сказал об Украине. Да. Это надо было так умудриться. Даже если ему дадут импичмент, и встанет его вице-президент, я не знаю, не лучше. Будет ли лучше.
Да.
В общем, вот, так, вот такая история.
Машину вы еще водите?
99 лет я водил машину. И у меня до 25 мая был лайсенс. И дети мои решили, что мне
хватит.
Не стоит, да. Были со мной на приеме врача и говорят, между прочим, мы бы хотели, чтобы папа перестал водить машину. Я как? Я не могу без машины. Он ушки на макушке взял, написал в полицию, меня забрали и тут же продали мою машину. Замечательная Honda, я так грущу, и мне ее очень не хватает. Но я могу водить машину. Могу.
Вы уверены, да?
Да.
Хочу теперь еще спросить о вашем жизненном пути, немножко о вашей биографии.
Да, но я бы хотел вам романтическую историю моих родителей. Мой папа в 14-м году, ему исполнилось 18 лет, и началась война, Первая мировая. Его взяли в армию. Он был грамотный человек, он окончил реальное училище, окончил ХЭДа, в артиллерии, был наводчиком. Война началась, гражданская война.
Революция.
И в 23-м году Ленин издал декрет о создании армии.
Угу.
Ну, крестьян без граван так набрали. А где взять офицеров? Поначалу офицеры были белые. И срочно в Ленинграде, тогда в Петроград, создали училище, бывшее императорское, и там создали первую школу красных офицеров. И папу туда послали. В конце 18-го года это было так важно, что Ленин приехал на выпуск. Он стал офицером, командиром батареи легкой артиллерии на конной тяге. То есть он был и кавалеристом одновременно. В 20-м году Тухачевский спланировал марш «Даешь Варшаву». И он участвовал,
да,
не шли, через Белоруссию, Польшу.
Тем не менее, у них ничего не получилось в результате.
Да.
Но это не важно для нашего рассказа.
Поход не получился, но у папы получилось очень интересно. В местечке Зембин, там, где моя мама родилась, она жила в родительском доме. Младшая дочка, пятый ребенок. Папа остановился как офицер.
На постой, да?
Да, на постой. Он стоял там несколько дней, а маме в 20-м году, по-честному, она 7-го года рождения.
Угу.
Понимаете?
Да.
Что это такое? Это 13 лет. Девочка. И папа упал. А он 11 лет старше ее. Мужик. Короче говоря, он попросил родителей руки, они говорят, ты что, сам ушел? 13-летняя девочка, мы отдадим, и кто ты такой?
Да.
По еврейским обычаям, сваты, туда-сюда, да. Родители его. Мужик приехал на 2 дня, давай ему дочку.
Да.
И они ему отказали, и поход продолжался, потом он провалился. И в 22-м году был создан СССР, и армию распустили, и папу тоже уволили. А он из Орши, Белоруссии. Он сказал, я жить в Орше не хочу. Приехал в Москву, пришел к Крупской, моссовет Жени Ленина, показал документы, что он офицер фронтовой. И она ему дала комнату 7-метровую, но большой бронный. И он в 23-м году поехал обратно в Землю. И давайте, ну а те ни в какую. И тогда он в сельсовете выправил ей, сделал ей 5-го года рождения, и они поженились, и он привез маму
в Москву.
Москву. Это девочка первая из местечка, сразу попалась. Угу. И самое интересное, что она не умела говорить по-русски.
На идиш?
На идиш, конечно. Вот началась она их жизнь, в 25-м году я родился, папа отбивал квартиру, стало тесно, мы жили на... Тогда она называлась Тверская. Она и сейчас Тверская была.
Да.
У нас было 2 комнаты. И мы начали жить там. И папины братья и сестры, узнав, что брат приехал в Москву, примчались в Москву. Брат и 2 сестры.
Угу.
И образовалось в 2 комнатах 7 человек. Спали на полу. Работа была сколько угодно. Американцы строили заводы, фабрики. Тетка работала на заводе, делали градусники.
Угу.
Брат работал в Дом правительства на набережной американской.
Да.
Вот так они прожили так вот 10 лет. Я жил там же до 41-го года, окончил 9-й класс.
И война
началась. И началась война. И нас эвакуировали в Башкирию, в Уфу. Я там прожил до 44 года. Потом пошел в училище морских летчиков. Послали меня сначала в Мурманск. Мы там занимались сторожевой службой. Потом меня послали в Куйбышев, первую школу летчиков морских. Я ее закончил в 45 году. Уже война кончилась.
И послали... То есть вы на фронт не попали?
Я служил.
Ну да.
Я медаль получил как участник войны. Да. Но в боевых действиях не участвовал. В училище морских летчиков. Окончил ее в 46 году. Попал на Балтику и фактически на Балтике прослужил до 65 года. У меня глаз один сел, и мне по здоровью списали.
Были какие-то случаи, вот вы летали?
У меня был случай в 44 году на одномоторном самолете, УТ-2 такой, тренировочный истребитель. Я делал петлю, и в верхней точке, когда надо убрать обороты, я убрал обороты, двигатель встал. Оказалось, что техник не утеплил карбюратор каким теплым чехлом. И как только я убрал обороты, при испарении бензина очень охлаждение сильное. И двигатель встал. И встал, и в перевернутый штопор пошел. Я вывел из штопора, а двигатель не работает. Значит, надо или
планировать,
или сесть. Угу. В общем, я нашел колхозное поле, вспаханное, и вдоль борозд надо садиться, чтобы не перевернулся самолет. Я произвел благополучную посадку. Это был первый случай. Второй случай был 13-й самостоятельный полет на большом самолете, двухмоторный Ту-2. Новейший самолет. В 47 году мы их только получили. В зоне я встал двигатель левый. Оторвался шатул колечистого вала, разбил весь двигатель. И я на одном двигателе 70 километров шел домой и произвел благополучную посадку. Получил от командующего авиации Волфлота благодарность за спасение экипажа и самолета. Затем был случай при парашютных прыжках. Я больше 100 прыжков имею. Значит, я выпрыгнул и оказался очень близко подо мной предыдущий. В левой двери, 6 правой, 12 человек нас прыгало сразу. И передо мной прыгнул, и я за ним. И он подо мной, я ему кричу: подскользни. То есть он должен взять несколько строк, потянуть, и подъемная сила уменьшается, и он вниз. Нормально, нормально. Пока нормально, к нему в купол упал. Прошел сквозь купол, прошел сквозь стропы, 92 стропы, веревки спали с толщиной. И весь окутан веревкой, и на одном парашюте вдвоем. Он сразу, как говорится, протрезвел и говорит: давай парашют запасной открывай. Я выкинул запасной парашют, его наполнил, он тоже запасной парашют наполнил. И вот так разошлись, и мы на очень большой скорости падали, спускались. И я повредил ногу, но месяц не летал, все обошлось благополучно. Вот из случаев таких у меня были много очень интересных заданий. Самолет-нарушитель. Знаете, что это такое? Это свой-чужой выключаешь, и летишь с запада, и тебя ПВО хватает, как чужой самолет, и по тебе стреляют.
Ну,
и по мне стреляли фактическими пушками по зеркальное отражение на моей высоте и на траверзе. 100-миллиметровые автоматические пушки. От меня там ничего не осталось.
Да.
Я вам для примера скажу, что когда я уволился и стал гражданским человеком, вдруг получаю приглашение от военкома в Риге. Он говорит: Сарин, вы знаете, зачем я вас вызвал? Я говорю: понятия не имею. Я вас вызвал на вас посмотреть. Это первый человек, у которого в личном деле 84 благодарности от командования. 84! Где вы их набрали?
Никогда не возникало желания летать в гражданской авиации?
Было желание. Мне долго не давали звания майора. Я 5 лет ждал капитана, 5 лет ждал майора. Понимаете, за 20 лет я получил всего 2 звания. Только антисемитизм больше нет. 5 лет подавал в академии. Не подходите по условию приема. Вот такой был ответ. Не пустили в академию. И я решил пойти в гражданское. Они с удовольствием. У меня был большой налет. И главное, что я летал на большом самолете, что подходит для гражданской. Но я пришел к командиру полка. Говорит: ты что, с ума сошел? Я тебя отпущу в гражданской авиации. Сиди, не рыпайся. И все. С Римой это тоже интересное дело. Я жил в глуши, в лесу. гарнизон. Я по Ленинградской области. А мне повезло. Значит, и учился в вечерней школе, чтобы получить аттестат зрелости в 10 классе. И наш учитель математики день выборов пошел на избирательный участок, проголосовал, выпил там стопочку, вышел, сел на пенек покурить, заснул и замерз. И, значит, прислали молодую учительницу 22-го года Риму. И через год мы расписались. Вот так, случай такой. Там же женщин-то не было в лесу. Вот. Ну, у нас, значит, двое детей, четверо внуков и пятеро правнуков. Вот все здесь. А Лариса вышла замуж за... Вот,
дочка.
У него родители были в Латвии. Угу. И у него вся родня в Израиле жила. И их туда тянуло. В общем, они... как говорится, сблатовали мою дочку. Угу. Они тайно от меня, Рима и подписала. И в 79-м году они уехали в Мельбург. Они сначала меня попросили разрешения. Я сказал, ни в коем случае. И тогда же уезжали навек. То есть я терял бы дочку, внучку. Я сказал, никуда ты не уедешь. Ну, в общем, они это все это сделали, схлопотали. Потом их пошли письма. Она стала нам посылать вызовы. Как только вызовы пошли, сразу для на крючок, то КГБ, телефон на прослушивание. И, в общем, исключать меня из партии. У меня 33 года стаж партийный. Вот. Ну, в общем, я оказался...
Не удел.
Не то, что не удел. Не к месту я уже был.
В этой стране.
И мы... Началась война с Афганистаном в 80-м году. Олег офицер запаса, докончил институт, военный факультет, артиллерист. Его друга вызвали в военкомат и пригласили в армию. И все. В течение двух месяцев мы все оформили. И уже в 81-м году, значит, Лариса 79-го уехала, а мы в 81-м году, я приехал.
Ну да.
В 81-м году здесь было 10% безработицы. Нигде никакой. Да еще мы приехали в Крисмас, в декабре месяце. Я 10 месяцев искал работу. Рима быстро там где-то устроилась, занималась воспитанием детей. А я через 10 месяцев получил работу рабочим на складе. Ну, такая полуфизическая работа, собирал лампы и так далее. Я там отработал 10 лет, пока я не ушел на пенсию.
В честь вашего столетия получили много поздравлений уже?
Да. Я получил поздравления от Чарльза, короля Англии, с женой. Там фотографии есть. Губернатора.
Штата Виктория.
Штата Виктория, женщина, да. С мужем. Затем премьер-министр. И министр по делам ветеранов войны.
И, конечно, вы будете отмечать.
Да, мы будем отмечать в ресторане 2 числа.
Со всеми родственниками, детьми, внуками, правнуками.
17 человек семья.
Вы все эти годы принимали еще активное участие в общественных каких-то организациях, насколько я знаю.
Да, я был в ветеранах войны, сейчас нет вообще авиации, это ассоциации. Был в Австралийской ассоциации ветеранов войны,
Ареса.
А потом, когда создали нашу, 80-х, да, я перешел. Вы понимаете, чтобы быть ветераном войны, надо быть столетним. И, в общем-то, я остался один, я не знаю никого. Мне врач сказал, что если у него один больной, он лежит в Монтефьоре.
Большое вам спасибо. Да. От имени всех наших слушателей SBS Russian мы вас поздравляем с этим юбилеем. Мы желаем вам до 120 и дольше, в добром здравии и полным энергии.
С интересом к жизни и ко всему на свете.
Итак, заканчивается полный событиями 2025 год. Я созвонилась с Зиновием Савиным и спросила, как у него идут дела в ожидании новой жизненной вехи. В марте ему исполнится 101 год.
Честно говоря, хорошего мада. Я просто слабее стал. Но я по-прежнему соблюдаю, делаю физзарядку. Два раза в день хожу по 2 километра, 4 километра. У меня родился правнук, родилась девочка.
Сколько у вас теперь правнуков?
6. 7 проекции. Это у Гишиной жены. Они зовут мальчика.
Вы часто видите, встречаетесь с ними?
По праздникам, по юбилеям, по всяким. Потом ко мне приезжал гость из Израиля. Он приехал в командировку в Брисбен. И по пути решил заехать ко мне. И был 2 дня здесь. Он электронщик. Он в Израиле делает эти гастротики.
Спасибо большое, Зяма. Мне очень приятно было снова с вами поговорить и услышать, что вы в добром здравии, несмотря на возраст. Я поздравляю вас со всеми праздниками конца года, с Ханукой, с Новым годом и желаю вам от всей души крепкого здоровья и энергии.
Огромное спасибо.
Ну что ж, я думаю, что пример Зиновия Савина вдохновит многих наших слушателей. Во всяком случае, я не устаю поражаться его энергии и жизнелюбию. Я всех слушателей поздравляю с наступающим 2026 годом, который, как мы все надеемся, принесет всем нам, наконец-то, хорошие добрые новости. Окончание войны, воссоединение семей, встречи родных и близких. И здоровья, и процветания, и благополучия каждому дому в нашей родной Австралии.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.